Биография.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как всегда, по воскресеньям на Эхе Перми программа «Биография». И сегодня у нас в гостях Александр Сумишевский, известный пермский актер, шоумен.
Обзывайте, да.
Как еще можно?
Парадист, руководитель. Театра пародии
пермской.
Да. Маленького такого театрика, 3 человека всего.
Но вас часто задействуют в различных корпоративных мероприятиях. Вы постоянные участники новогодних елок, я знаю. Ну, имеется в виду, что не у каких-то организаций, а новогодние представления, например, вы даете.
Бывают разные, и бывает по-всякому. Но сейчас все реже, реже, тише, тише. Наша корпоративная работа сворачивается к нулю. Поэтому вообще надо сказать, что я отошел уже от этого пародийного жанра. Он мне немножечко поднадоел. Да его стало многовато уже на телевидении. Несколько программ этих пародийных. Поэтому эксклюзивности в этом жанре нету. Вот некой тайны нету. Пародистов сейчас очень много.
Но это на российском масштабе. На пермском рынке их не так много.
Ну, я бы сказал, их нету, потому что мы иногда путаем жанр пародии с травести-жанром ресторанным, когда мужики переодеваются в женское платье и под чужую фонограмму, так сказать, бегают, прыгают. Ну, то, что делает Саша Песков. Угу. Вот. Но он это делает, конечно, профессионально и очень круто. И у него это все получается, ну, просто вот с лету.
Так просто, по-небратски, Саша Песков, потому что вы знакомы?
Да. Ну, мы знакомы... довольно-таки отдаленно были знакомы, потому что в свое время, когда пришла перестройка, я уехал работать в Крым, в Евпаторию, а Саша, он оказался без работы, его Виктор Руденко пригласил себе в коллектив «Контраст», и там он начал делать первые вот такие свои пародийные зарисовки. И очень недурно он это все делал. В Москве потом ему все это оформили очень профессионально, потому что в его жанре, где нет пародийного текста, делать пародию очень сложно. То есть мы, скажем так, настоящие крутые пародисты, мы закрываемся за автора. Автор пишет историю, какой-то анекдот там в этой пародии. Зритель смеется по этому поводу. А у Пескова этого счастья нет. Он должен делать пародию, что говорится, как говорится, на голом месте, на оригинале. И с помощью неких пластических приемов, вот таких своих ужимок, ему это удавалось. Да, я думаю, удается. Я думаю, он до сих пор работает. Просто его стало поменьше, на телевидении. Вот, а было время, когда его было очень много.
Ну, а с телевидения поменялось по формату сейчас?
Все поменялось, да. И вообще, что касается пародий, так если так вокруг посмотреть, мы вообще с вами живем в довольно-таки пародийном мире.
Ну, это уже философия. Мы к этому немножко подойдем и к вашей профессиональной деятельности, к тем людям, с которыми вам пришлось и приходилось и работать, и общаться. У вас ведь весьма солидный багаж, как бы сегодня сказали, контактов. При этом вы были вхожи во многие круги, которые сегодня считаются просто фантастическими для обывателей. Но программа-то у нас «Биография», поэтому давайте с самого начала. Вы коренной пермяк, точнее, житель Пермского края. Да, родом вы из Красновишерска, и я знаю, что весьма любопытное место, в котором вы жили в Красновишерске. Я, пользуясь случаем, отрекламирую программу, которую когда-то мы выпускали в телеканале «Рефей» с вашим приятелем Вячеславом Дегтярниковым. Да. Как раз с вами мы общались на тему вот вашей колыбели, скажем. Давайте с этого начнем.
Ну, у меня к Красновишерску самые теплые воспоминания, потому что это моя родина, город моего детства, моей юности, город моей первой любви, моих первых попыток в творчестве. Это город моих друзей и товарищей. Это город очень интернациональный, потому что он образовался в те самые времена, когда вот народ наш этапами шел на север, строил большую промышленность. Бомзавод там строили. Вот. И совсем недавно я случайно наткнулся в интернете, что мне отец никогда не говорил, за что он сидел, за что он получил срок. Но вот он, оказывается, занесен в эту самую книгу памяти репрессированных коммунистическим вот этим режимом. Он в этой книге есть. У него там вот эта статья, он был приговорен к 10 годам как польский шпион.
Корни у вас польские.
Да, корни польские. Мама у меня из-под Курска. Я такой интернациональный мальчик получился. Жена у меня коми-пермячка. Дети мои русские. Так что мы тоже по интернационалу идем на все сто. Вот. Сейчас, когда я приезжаю в Красновишерск, конечно, я немножечко опечален, потому что градообразующее предприятие «Бомзавод», он уже разрушен, распилен на металлолом. Почему-то прииск «Уралмаз» алмазы уже не добывает, золото не моет. Лесопромышленный комплекс отдан над какие-то странные пилорамы. То есть, вот какая-то не очень веселая ситуация. Но, с другой стороны, народ по-прежнему остался там очень душевным, очень теплым, отзывчивым, народ терпеливым.
Какой-то парадокс, ведь говорят, что люди на севере, наоборот, весьма угрюмы, закрыты.
Ну, мы угрюмы, я тоже довольно-таки угрюмый человек. Меня рассмешить не очень просто. Ну, нам не хватает солнца, наверное, здесь, на Урале. Это же все ведь, ну, как бы биология, химия. Мы же не что иное, как биологическая фабрика. Если нам не хватает солнышка, ну, что нам смеяться-то? Нам хочется, чтобы его было побольше. Вот. Я заезжаю в Красновишерск, стараюсь почаще, потому что там у меня двоюродные сестры остались, друзья остались. У меня там есть небольшой свой такой свой проект с самодеятельностью местной. Фестиваль артистов самодеятельной эстрады. Раз в год я его провожу. Он очень популярен там на севере. Он уже стал межмуниципальным. То есть, вот этот северный куст приезжает к нам туда в гости. И из года в год мы собираемся. У нас битковые залы. Это мое такое вот
хобби.
Свое личное хобби. Оно совершенно такое бесплатное, без всяких тендеров, шмендеров, без конкурсов. Мы просто однажды с друзьями собрались. Вот я говорю, ребят, давайте что-то вот такое придумаем. И у нас рядом с ветеранами вишерской эстрады очень много молодежи.
А сколько дней? Это однодневное мероприятие?
Идет пару дней. Пару дней, но готовятся целый год к нему артисты. Ну, там у нас, как правило, вокалистов очень много, танцоров чуть-чуть поменьше, артистов оригинального тоже. Жанра не очень много, куплетисты есть. Ну, вот стараемся проводить такие вот эстрадные концерты. Так как я по своей природе эстрадник, мне это очень близко.
Но все-таки, возвращаясь к вашим школьным, может быть, дошкольным годам, как вы можете охарактеризовать среду, в которой вы росли? Ведь это почва, буквально, на которой формируется человек. Кто было ваше окружение? Почему в конечном итоге именно к этой профессии привело ваше существование в том мире, в котором вы тогда находились?
Ну, окружение было... Ну, я вырос во дворе среди дворовых пацанов и девочек. Ну, были такие, ну, это дракой-то назвать нельзя. Какие-то конфликты были, ну, чисто на каком-то таком бытовом уровне. Но у нас, мне кажется, прежде всего, дружба была самое главное качество у всех ребят с улицы Островского. У нас там такие ребята, мы, во-первых, не знали, что такое татарин, что такое еврей. Мы как-то даже не разбирались в этом и не желали это узнать. Нам казалось, что мы все русские, мы все вишерские. Вот. А как я пришел на сцену довольно-таки странным образом. Во-первых, я был очень затюканным таким мальчиком. Я был троечником, не успевающим, потому что мама меня вырастила одна. Тумака мне никто там не мог дать. Если бы был рядом отец, может быть, я как-то по-другому бы учился. Наверное, получше. Поэтому я не очень хорошо учился в школе, хотя самые теплые воспоминания остались. прежде всего, о своей классной учительнице. Она до сих пор жива-здорова. Дай бог им здоровья. Такая педагогическая семья у нас есть, Селяниных. И поэтому я экстерном закончил школу. И после 7 класса я пошел...
Экстерном? Сдали все заранее?
Ну, нет. Я после 7 класса взял и ушел из школы. То есть, можно было уже поступить в ПТУ. Я поступил в ПТУ на слесаря, водопроводчика, сантехника, как сейчас говорят. Между прочим, эта профессия мне сейчас...
Пригождается.
Пригождается, да. Я дом, мы с Машей строим за городом. И многое... И многое пришлось вспомнить. И я с большим удовольствием этим сейчас занимаюсь в свободное творчество время. Вот. И... После занятий как-то к нам в группу подошел, значит, я уже сейчас не помню, кто руководил у нас вот этим свободным временем, там, общественник. И говорит, вот если есть кто-то такие вот желающие в драматический коллектив прийти, пожалуйста, вот приходите. А мы, ну как, естественно, все пацаны дурака на переменах валяли, друг друга смешили кто как мог. И сказали, есть такой Сума, вот меня уже звали Сума, потому что фамилия Сумишевский. Вот, и я пришел, Валентина Григорьевна Турова, она тоже сосланная была, она актриса из Москвы. Она сразу меня взяла, и я вообще начал работать как клоун, с клоунат. И у меня это неплохо получалось. И она говорила, Саш, тебе надо в цирковое училище поступать обязательно, надо ехать в Москву. Но для меня, вот провинциального мальчика, скажем, 16-17 лет, поехать в колледж, в училище в то время в Москву, это было проблемно. Хотя, я думаю, если бы поехал, может быть, что-то и случилось, и повернулось по-другому. Я бы работал бы в цирке. Вот. Но я потом там стал... Мы стали работать цирковые клоунады, потом мы стали работать уже эстрадные, всякие миниатюры. К цирку, кстати, мы можем вернуться, потому что таким вообще фантастическим образом мне позвонили из Москвы и сказали, а вот у нас юбилей цирка, приезжайте, надо бы нам вот...
Это когда было? Уже недавно совсем?
Это было год назад, да. Вот было, по-моему, 95 лет было. Российскому цирку. Нам нужен шпрехштальмейстер. Я говорю, а что у вас там нет? Говорит, нет, нам нужен вот такой стилизованный.
А что такое шпрехштальмейстер?
Шпрехштальмейстер – это такой конференсье на эстраде. То есть шпрехштальмейстер, который выходит и зычно объявляет «Акробаты, вальтижеры!» Вот такой посыл под купол туда. Вот такой вот. И я вот к большому удивлению, побывал в цирке на Цветном, походил по закулисью, посмотрел, был рядом с кабинетом Никулина.
Там же музей, по-моему, сейчас.
Да, музей там есть. Вот такие какие-то вот трансформации со мной стали происходить в последнее время. Вот, и что мы там, меня закинуло сюда, мы о чем говорили? А, свишеры. Ну, и вот так как-то оно все. А потом приехал дяденька из ансамбля Лицмана, старшина, к директору заходит, говорит, у вас есть молодые люди призывного возраста, умеющие танцевать, петь, там, читать? Говорит, есть, вот у нас Саша, ему вот через полгода в армию. Я ему там пару... реприз показал, что-то там прочитал, пропел. И он говорит, хорошо, все, мы тебя берем.
И мне... Я прошу прощения, это все было веянием души? Вы параллельно мальчишки в футбол на улице гоняли, а вам надо было какой-то, там, я не знаю, ритм выбирать,
ты знаешь,
ходить на репетиции?
Да. Я сейчас тебе скажу, вот сейчас-то я понимаю, что со мной случилось. Дело в том, что в школе я был таким затюканным, как бы вот, ну... не знающий, где себя применить и как себя проявить. А в ПТУ, в коллективе в драматическом, я вдруг понял, что я что-то, оказывается, умею. Я чего-то вот могу так сделать, чего не могут сделать другие. Понимаешь? И это чувство во мне как бы вот поселилось, и я понял, что я, в общем-то, не самый последний мальчик в городе Красновишерске. И да, меня тянуло потом в репетиции, потом... Ты знаешь, вот ты сидишь в студии, ты же не знаешь, что такое аплодисменты. Понимаешь?
К сожалению.
А, да. А это такой наркотик. Это вот, ну, кому дано первый раз это испытать, аплодисменты большого зала, скажем так, человек 300, 400, 500, это все. Это ты уже попадаешь, и, значит, тебе зритель авансирует, он говорит, ты умеешь, давай, двигай дальше, мы одобряем. И поэтому вот все, я подсел, и я понял, что я это могу, я это умею, и мне это нравилось.
Но ведь в какой-то момент времени приходится выбирать, по какому направлению двигаться, драматическое, основательное искусство или эстрада. Помните тот момент, когда вы с дорогой определились или так сложилось само собой исторически, помимо вашего желания?
Помню. Я думал, что я окончательно уже эстрадный человек, уже когда служил у Лицмана, потому что мы...
Давайте в двух словах, кто такой Лицман, потому что не все знают.
Владимир Иванович Лицман – это дирижер у нас, которого сейчас с нами нет, но при внутренних войсках, при нашем гарнизоне здесь, в Перми, был оркестр полковой, гарнизонный, а при этом оркестре был небольшой эстрадный ансамбль. То есть оркестр играл разводы, потом творческие вечера, концерты, а ансамбль разъезжал по точкам, где находились вот эти самые...
Военнослужащие.
Военнослужащие, которые охраняли законно непослушную публику. Вот, а мы их обслуживали концертными, ну,
а саму мероприятиями.
И публика этих поселков тоже приходила. А саму публику, которая сидела, нет, это мы уже позже стали обслуживать. Это тоже был такой опыт, да, мы по лагерям немножко работали. Там тоже своеобразные зрители, тоже там интересно. Так, и что, я потерял мысль?
Ну, мы с вами говорили о том, когда началась, когда появилась эта развилка.
А, вот развилка появилась, когда директор меня вызывает после армии. Я вернулся в Дом культуры в Красновишерске, говорит, Саша, посмотри, вот звезды. Везде вышло объявление, что открывается в Перми институт культуры. Есть желание поступить? Я говорю, конечно. Вот давай поступай. Мы, значит, тебя сделаем стипендиатом завода. Поступай, учись, вернешься. Будешь руководить здесь коллективом. Потому что Валентина Григорьевна к тому времени вернулась в Москву. Квартира за ней там сохранилась. Вот, я поехал. Я поступил сюда.
Один из первых студентов института культуры, получается, Александр Сумишевский.
Да. Я поступал на первый, самый первый курс. Мы поступали к Бобылеву, а набирал нас Виктор Афанасьевич Ильев. Вот. И после, значит, на первом курсе, когда я впервые выступил на студенческой весне, ко мне подошел, значит, Иван Тимофеевич Бобылев и говорит, Саша, вы, конечно, эстрадный артист, этого уже не отнять. Но вы учитесь. Он почему-то боялся или думал, что я вот-вот сорвусь из института и уйду. Но вы учитесь, потому что основы профессии, как бы, ну, все равно надо знать, надо изучать и сцен движения, и речь, и что такое режиссура. Ну, это все мне пригодилось, естественно. Вот тут был первый выбор. И я сказал, да, точно, я хочу на эстраду.
Но рынок эстрады, как бы сегодня сказали, в советское время был не особенно богат.
Да, да, он был очень скукоженным, очень...
И как вы тогда себя представляли в качестве профессиональной самореализации? Ведь помимо того, что можно заниматься творчеством, нужно же что-то есть, пить. На хлеб лучше что-то намазывать.
Ну как, я неплохо уже подрабатывал, будучи студентом. Я нормально работал, как сейчас говорят, халтурил.
А что делали, если не себе?
Ну, я готовил пародии. Мне, значит, в руки попался посмертный диск. Диск Виктора Чистякова. Это такой вот был знаменитый пародист питерский из театра Комиссар Жевской. Виктор Чистяков, который...
Трагически погиб, который, по-моему, во всей катастрофе.
Вот, прям судьба его вела туда. Он проспал на этот самолет. Уже все сидели в самолете, и потом кто-то позвонил диспетчеру, сказал, что все-таки... А он был очень популярен, очень знаменитый был артист. И только потому, что все ждали Чистякова, дали добро, чтобы самолет стоял и ждал его. И он все-таки догнал этот самолет. Значит, трап опять вернули, он вошел туда, и вот надо же, вот такая вот странная какая-то смерть. Вот. И я этот диск Виктора Чистякова синхронно с ним перепел. То есть я включал пластинку и, как попугай, перепевал его все пародии. И мне в ДК все сказали, ты один в один, как будто бы Чистяков, ну, нескромно, конечно, сказано, но вот я, как бы, все то, что делал Виктор, я это делал. Потом я понял, что надо писать какие-то свои тексты, и я стал уже что-то там с текстами делать на потребу дня. Я сделал пародийный концерт по заявкам студентов. Это номер имел успех на студенческой весне. Вот и все. И так я перешел, плавно как-то перешел на эстраду. Вот. А так как я уже работал во дворцах в Перми, то ансамбль «Контраст» был такой у нас. Это ребята из Гремячинска поехали в Сочи, взяли там диплом. И Владимир Михайлович Матвеев их переманил сюда. Виктор Руденко был руководителем. Он меня заметил в одном из концертов. И когда я уже после института вернулся в Красновишерск, а надо было отработать 2 года, они там с Лисовенко такую сделали штучку. Меня обменяли как разведчика, знаешь, на баяниста. То есть они отправили вместо меня в Дом культуры баяниста, а меня вернули в филармонию.
И вот, в Пермь.
Да, в Пермь. И таким способом я оказался в Перми в этом ансамбле. Вот. А ансамбль на то время, вообще надо сказать, что в то время филармония очень культивировала свои таланты, она их воспитывала, она их орошала, она их удобряла, она их вот окучивала, то есть
подрезала, подпирала.
Подрезала, подпирала, помогала очень. И это очень чувствовалось, потому что, ну, из Перми коллектив был знаком с главным режиссером киноконцертного зала «Россия» Валерием Жак, который к нам сюда приезжал, готовил программу. В творческом составе у Жака был Леонид Якубович, который писал тексты.
Вам.
Да, и в том числе и мне. Вот. Вот так как-то само собой мы познакомились, и так сказать, и коллектив был на хорошем счету в Москве. Мы каждый год приезжали в столицу, в Дом актера с творческим отчетом. И вся вот эта эстрадная знать приезжала в Москву, смотрела пермский коллектив «Контраст», который мало был известен, конечно, в России, потому что у нас не было эфиров. В то время это тоже была проблема номер один.
Вот. На голубые огоньки вас не звали. Я думаю, пермские тоже.
Я был давным... Почему? Нет, мы были. Мы
в голубых... Нет, я говорю, что здесь-то были, да, а вот на московские... Были.
Да, ну там надо было заслужить это. И я думаю, у нас бы все получилось, если бы доковые чего-нибудь там... Вот... Ну, как обычно, чего-то не хватает.
А чего, по-вашему, не хватило?
А я не знаю. Может быть, не хватило смелости какой-то, потому что мы же провинциальные люди такие. Может быть, сейчас молодежь более какая-то такая нахрапистая, энергичная. А мы ведь очень скромные были.
Застенчивые, я бы даже сказал.
Застенчивые, да. Если там нам никто ничего не разрешает, не говорит, мы вперед колесницей и не бежали.
Прервемся на короткую рекламу.
Биография.
Продолжается программа «Биография» на «Эхе Перми». Александр Сумишевский, известный пермский актер, конферансье, человек, который в разное время работал в разных коллективах, но всегда практически в одном жанре эстрады. Мне вот по поводу монетизации не совсем понятна как раз ситуация. Всегда мне казалось, что творческие люди умеют монетизировать свой продукт, причем с советского времени, и у вас не было тех проблем, с которыми столкнулись многие там промышленники, когда был этот рубеж 90-х годов. Вы всегда подшабашивали, вы всегда могли там, я не знаю, как это называется, чёс новогодний или еще что-то в этом роде. Ваш труд всегда востребован. Мне бабушка говорила, учись играть на баяне, это тебе
пригодится. Правильно бабушка говорила, да. Я тоже 1 год проучился в музыкальной школе, потом закончил и жалел всю жизнь. И до сих пор жалею, что у меня не хватает музыкального образования. Ну, как вот... Вот правильно Барри Алибасов в свое время сказал, что мы вот творчеству-то мы как бы вот все способные и талантливые, а умение продать, вот этой у нас продажной наглости-то и нету как раз. Мы не умеем это делать. не умеем. Раньше как-то более-менее этим занималась филармония, там был отдел продаж, который занимался гастролями, там, значит, вот. А сейчас многие артисты предоставлены сами себе, и если нет такого администратора-прохиндея, который...
Продюсер это,
ну. Продюсер такой прохиндей, который знает всех, многих знает, обаять может, просчитать, организовать... Это тоже талант своеобразный. Это просто так вот не сделать.
Кстати, по поводу вашей афганской истории. Это ведь достаточно, ну, наверное, уникальный случай для Перми. Я немногих знаю артистов, которые ездили туда. Вы ведь выступать ездили перед граничным контингентом, да?
Да, туда очень много ездил Володя Данилин. Он часто там был. А меня позвали туда сразу после конкурса, потому что, сработал эффект нового лица. Вот вдруг появился какой-то новый артист. У меня даже маленький эфир был у Николаева. Такая нарезка была из конкурса. Вот. И мы поехали в Афганистан.
Это в каком году?
Ой, Господи помилуй, когда же это было? Это было 85-й, наверное. Это до перестройки это было. 84-й. В 83-м я стал лауреатом конкурса. И вот я...
Какого?
Это был всесоюзный конкурс артистов эстрады. Один из последних конкурсов.
Но это ведь престижная площадка. Всегда была престижная. И она не была разве этим самым профессиональным лифтом из этажа под названием Пермь на этаж,
конечно,
под названием Москва?
Это лифт был очень мощный.
А почему тогда вы здесь все-таки остались и творческую свою жизнь связали с родным
регионом? А вот к вопросу о том, когда выбирать. Ну, я выбрал семью. Мне казалось, что остаться в Москве, предать пермяков. То есть, после конкурса ко мне Виктор подошел, говорит: Сань, надо в Пермь все-таки. Как ты думаешь, в Пермь ведь поедешь ты? Ты ведь наверняка в Пермь вернешься. Вот. А у нас с Машей только-только завязалась семья. И оставаться в Москве, бросать ее здесь. И тут было чего-то не устроено. Может быть, я сейчас как-то перед тобой оправдываюсь, но это было как раз так. И потом, в то время я не чувствовал оторванность от столицы. Мы в Москве были полгода. Коллектив «Контраст» постоянно сидел в Москве. То есть мы могли вернуться в Пермь, через две недели опять улететь в Москву. Мы из Росконцерта на год вперед получали график работы своей. И уже в промежутке, вот в этом графике, вставляли свою работу здесь, в Пермской области. Так что я вполне был московским артистом. У меня только в штампе печать была, что я пермяк. Вот. Это потом, когда пришла перестройка, москвичи все остались в Москве, а провинциалы все в Перми. Кто остался, кто успел зацепиться за столицу, тем повезло, и они, естественно, молодцы, и, ну, так у них сложилось. А кто остался здесь, зато у меня есть семья, у меня есть дети.
А зато им повезло. Вот и повезло ли им, по большому счету? Ведь многие растеряли и потерялись в большом городе.
Ну, да, вот смотри, вот как смотреть, это вот палка о двух концах, даже о шести, может быть, даже и больше там. Там-то жесткая сейчас атмосфера, то есть это все на выживание. Хотя мне все время говорили, кто талантлив, тот даже не думает про это. Это я сейчас про себя. Вот. Мы как-то с аппетитом выезжали в Москву уже после перестроечные дела. И к нам и Регина подходила, говорит: Саш, переезжайте в Москву. И Новикова Клара говорит: Сань, ну что вы с аппетитом здесь в Перми? Переезжайте в Москву. Я говорю: ну как мы переедем? У нас тут семьи, у нас тут жены, у нас тут друзья, контакты. Он говорит: да все останется, если ты будешь на канале. Вот ты будешь в аншлаге или там в друшлаге, или неважно где, главное, чтобы светиться, и все. И у тебя все тоже останется, но ты будешь московская, ты будешь звезда. Вот. Но мы не решились на это. И Сережа Фофанов, и Слава Миронов говорят: да ну, что, в столицу, где-то.
Это ваши коллеги сегодня по аппетиту. Да. Он ведь жив до сих пор, этот ваш коллектив.
Ну да, он жив, но мы как-то уже... Вот я тебе скажу, у меня есть некая усталость от этого жанра. Я уже не хочу им заниматься. Я бы сейчас что-то другое делал. Я очень много сейчас пою Вертинского, и Козина пою. Вот мы недавно... Меня Лапшин позвал 1 апреля. У него выставка была «12 стульев».
Юрий Лапшин, да?
Да,
да. Наш известный пермский художник.
Да. Ага. Ну, я говорю, Юрий Николаевич, вот есть такое предложение. Давай я там что-то вот буду мурлыкать, а люди будут ходить смотреть картины. Он говорит, так давай. И вот мы такую сделали штучку-дрючку. И не знаю, что из этого получилось. Вот вроде бы неплохие отзывы. Вот. Хочется уже от пародийного жанра уйти. Уже хочется чего-то другого. Хочется выйти на сцену, может быть, на драматическую. У меня был опыт, я хотел войти в театр «У моста», и мы с Федотовым начали там что-то работать. И я выходил на сцену, вроде бы ничего там неплохо у меня получалось в этом «Калека» с острова Инишмана. Но я понял, что я...
А кого вы играли в «Калеке»?
Ой, я играл там вот этого «Пустозвона». Пустозвона, да. Вот. Ну, как говорится, ну, не случилось. Вот. То есть...
Это не приносило вам морального удовлетворения творчества?
Не, мне приносило. И мне как бы все было по кайфу. Меня там кое-что не устраивало. Там, например, надо было к 11 приходить, а вечером спектакль. Я до вечера уже никакой. А мне же не 18 лет уже. Вот. И потом все-таки я свободный человек. Если у меня есть какое-то стороннее предложение, и когда театр говорит, нет, мы тебя не отпускаем, ты нам нужен здесь, то тогда вот, ну вот встречаются два...
Конфликт интересов.
Противоречия, да. И вот не сложилось. Конечно, жаль. Вот. Ну, может быть, я где-нибудь еще заявлюсь в другом месте.
А мы говорим вот о нынешнем существовании «Аппетита» и вроде как бы о вашей усталости. Ну, а как он создавался, как он появился-то вообще на такой творческой карте Перми?
А он появился на фоне популярности пародийного жанра, когда вот «Контраст» уже распался, коллектив, и Виктор Руденко ушел в отдельное плавание, а музыканты остались, они образовали вот такой коллектив «Аппетит». Потом я вернулся из Евпатории. Они говорят, давай будешь вести концерт. И так как я пришел, естественно, я концерт говорю, ребята, давайте все-таки в пародийном жанре работать. Все сомневались, ой, мы не можем, а как это мы будем делать пародии? Ну, ничего, у нас и Миронов Слава делает пародии неплохо, и Сережа Фофанов, и Шабердина, иногда мы ее с собой берем, она тоже у нас работает. Вот. А теперь как-то уже чего-то хочется другого. Так что мы есть, но мы в подполье. Вот так бы я сказал.
А, кстати, ваш крымский период, несколько лет ведь вы проработали.
Я полтора года там проработал, в Евпатории.
Ну, это просто шабашка была? У вас появилась возможность погреться на солнышке, поработать полтора года? Или это был какой-то целенаправленный шаг?
Нет, все произошло как бы очень просто. Тут, когда я вернулся после конкурса, уже стал работать здесь, в Москве, и мы работали, значит, с «Контрастом», меня Росконцерт, Москонцерт часто стал вытаскивать одного. То есть, понятно, если я уезжаю, то как бы оголяется «Контраст», они без конференции остаются, и без моего пародийного вот этого номера, он такой большой был, 15 минут шел номер, что для эстрады это очень много. Вот. А благодаря тому, что номер строился на трансформации актерской, он смотрелся очень легко. Я там играл роль эстрадного режиссера, выходил на сцену и говорил, так, все это туфта, все, что сейчас происходило, это все, это не концерт. Сейчас давайте будем делать другой концерт. Я режиссер, так. так, давайте, музыканты, вот их не светите, вы весь свет на меня, потому что я вам буду всем рассказывать, осветителям, кто сейчас выйдет. Сейчас должен выходить вообще-то Штоколов. Штоколов, он так тихонечко выходит и начинает... Вот, а потом я говорил, а потом после Штоколова выходит Лев Лещенко, кусочек из Лещенко, а потом после Лещенко, и вот такая была шинковка, потом была Наня Берегвадзе, потом был Леонтьев, вот такой был как бы пародийный такой вот... Пародийная репетиция предстоящего концерта. Угу. Номер очень классно шел. Мне, кстати, ребята говорят, давай ты его как бы вот стряхнем, да, с него моль, перепишем его на потребу сегодняшнего дня. Ну, не знаю, надо ли это делать вообще.
А почему бы и нет?
А черт тебя знает.
Вот, кстати, ваше творческое наследие, можно вообще говорить применительно к тому, что вы делали, делаете, и, наверное, по желанию не будете или будете делать в дальнейшем, творческое наследие? Есть у кого это? Где-то это запакетировано, заархивировано? Есть люди, которые могли сказать, о, вот это, собственно говоря, то самое?
Я не очень понимаю, о чем ты спрашиваешь.
Что это такое? Ну, вы же были автором, вы не просто исполнитель. Пародийные номера, они ставятся, они отрабатываются, они не просто демонстрируются на сцене, как прямой эфир на радио, и забываются после этого. Да даже уже сейчас фиксируются, расшифровываются и кладутся на сайт. Где у вас это наследие? Есть ли у вас дома папочка, в которой лежат ваши номера записаны? Или у ваших друзей у кого-то? Может быть, у кого-то видео, фото? Ну, это понятно, что не так много в то время телевидения было совершенно...
Ну, у меня есть какие-то там нарезки, есть видео, ну, я храню там у себя, у меня в хранилище в этом жестком диске там что-то хранится, но... А что касается там патента, я никогда ничего не оформлял. Раньше, да, заполняли там какие-то эти рапортички. Сейчас никто это не заполняет. А наследие? Какое наследие? Два сына, он растут, вот и все. Наследие. Как-то меня звали в институт, там, Виктор... Афанасьевич Вильев предлагал, говорит, давайте вот эстрадную группу соберем. Но я как-то не могу оскорблять себя зарплатой такой вот в 6 тысяч. То есть, приходите вот за эти вот деньги, это же ответственность большая. Если ты ведешь студентов, ты отвечаешь головой за них, за их будущее, за их профессию. Вот.
Ну, а как же
передавать? То есть, там надо жить, то есть, надо там с утра до ночи с ними быть.
А передавать опыт...
Ну, не знаю, как-то вот не очень хочется передавать опыт.
Фестивальная жизнь Перми, она в разное время была разной степени насыщенности, но все равно это у нас как-то в крови, наверное, потому что здесь и не только в краевом центре сейчас, и там в областном центре ранее, но и по многим таким областным районным городам, городишкам и селам все время что-то где-то бурлило и происходило. Лично у меня, когда я оказался здесь в Перми, было такое впечатление, что здесь жизнь это постоянная. Вот был апогей, белый ночи. Вы здесь пермские. А белые ночи, это ведь причем еще и много варягов в части культуры.
Ну да.
Как вы выстраивали взаимодействие? Было ли оно? Опыт ли это? Положительный, отрицательный? И опыт вот этого периода в вашей жизни?
Ну, белые ночи, я не помню, чье вообще это?
Это из тех, кто остался в Перми, Мильграм, Гурфинкель, это ну, вот, Гельман.
Вот я могу всем вам сказать, что белые ночи в Красновишерске были, я помню. У нас в 50-е годы белые ночи, июнь, всегда, и никто не кричал, что это наше открытие. Мы возили
такой пиво. Же многоформатный фестиваль?
Да нет, все было скромнее, конечно, в те годы. Но был такой праздник, белые ночи. Черт его знает, как-то какое-то двойственное у меня отношение к этому. Конечно, хорошо, когда приезжают гости. Конечно, интересно. Конечно, ты для себя чего-то открываешь и чувствуешь, что вот да, ты... Вот ты сегодня в центре, да, все к тебе приехали. Но с другой стороны, когда вот так за бортом остаются свои коренные артисты, это тоже как-то вот и, ну, не очень радует, понимаете? Вот в последние «Белые ночи», или какие они были, как они назывались?
«Белые»? Ну, «Белые ночи», да,
«Белые», последние, да? Были. Ну, у меня печальный был опыт. Ну, я выступил там. Ну, как-то все это... Позвонили, сказали, давайте покажем пермскую эстраду. Я говорю, нам надо минут 40. Нет, вам только даем 5 минут. Ну, что это такое? Ну, тогда не проводите. Что я могу показать за 5 минут? Понимаешь? Ну, вот. И как-то все это... Черт его знает. Хорошо, с одной стороны, что у нас вот есть Теодор. Вот мы можем там гордиться, да. Но, с другой стороны, плохо, что у нас практически нет своих музыкантов, артистов, мы их не выращиваем. Где вот эта молодежь? Вот где она?
Где она? В Москве, на Comedy Club.
Да. Куда она вся?
В пацанах.
Вот, да, исчезает. А почему вот этот плакат висел «Найди себя здесь»? Почему их, они ничего не могли найти себя
здесь? А вы вот не испытываете гордости за тех ребят? Ведь немногие регионы России могут похвастаться поставщиком такого количества талантливых людей в Москву. Смотрите, те, кто делают сериалы, да, там, на ТНТ, востребованное, да, шоу, программа, да, Comedy Club, там, Comedy Woman и так далее. Это реальные, да, пацаны, целый феномен.
Да.
Какие у вас к этому?
Я даже там акушера сыграл,
да,
в «Реальных пацанах». Я переполнен гордостью. Ребята сделали себя сами. Согласись?
Да.
Им никто не помогал. Они на свой страх и риск уехали туда. И Жанна Кадникова, и Пермякова, и Саша Смирнов уехали. Я с большим удовольствием их там в коридорах Останкино увидел. Было так приятно, что пермяки наши там. Ну,
так вы же общаетесь, вы же знакомы, да, со всеми с, да, ними, да, достаточно. Да. Но при этом они же ведь... Ну, если Жанна и... Люба, господи, из интерна, Света Пермякова, Света, да, они же с профессиональным вроде бы образованием.
Пермский институт культуры.
Да, то очень, да, многие-то там ведь просто handmade, что называется, КВНщики, они, да, по сравнению с вами не имели профессиональной подготовки.
Да почему же?
Росли параллельно ведь?
Да рядом. Нет, но КВНовский юмор — это немножечко другой юмор, но он тоже имеет место и право существовать, он, нормально все.
Это вам не конкуренты, не по жанру?
Нет, там ребята играют себя, там как бы все строится немножечко по-другому, но все равно там и пишутся тексты, и сценарии, и они над образом работают, там все в порядке, я с большим удовольствием КВН смотрю. Нормально, у нас еще и детский есть в КВН.
Слава богу,
да,
что есть.
Вот. Так что...
Ну, хотелось бы вернуться к вам, уже вот опять же немножко отходя от творчества, но рядом с творчеством связанный вопрос. У вас, ну, есть такое разделение, скажем, у чиновников, там, public life и private life, частная жизнь, в которую они стараются никого не пускать, и публичная, mm-hmm, жизнь, вот эта их деятельность какая-то. Mm-hmm. У вас есть ощущение разделения, или ваше творчество, то, чем вы занимались с профессиональной точки зрения, неразрывно связано, сплетено, соединено с жизнью личной? Ваша супруга, она имеет какое-то отношение к творчеству?
Ну да, мы вместе учились с Машей.
Но
все 4 года.
Но они работали тоже вместе.
Нет, она после института уехала в Кудымкар, в драматический театр, а я поступил вот в филармонию и катался. Вот.
Ну, она в творческой профессии нашла себя, ваша супруга?
Да, в творческой. Она сейчас работает на Т7 в продюсерском центре. Ну, творческая работа.
Ну, творческая работа, безусловно. Хотя есть и с элементом административного.
Ну, да. Ну, в свое время работала в банке. Но все равно, мне кажется, творческий человек в любой работе будет проявляться.
Ну, так по поводу этого сочленения личной жизни и профессиональной. Приходя домой, смывая грим, вы что? Берете газету, включаете телевизор, наливаете там чашку любимого чая, или вы все еще живете в образе, или вы можете еще и... Вот как это все выглядит? Мне интересно, вот это вот такое подноготное, своеобразное.
Не знаю, никогда не задумывался по этому поводу. Ну, сцена есть сцена, дом есть дом.
А с друзьями, если собираетесь, есть, наверное, много друзей, которые не имеют отношения к профессии, к творческой, или вот в этой части уже все контакты только там, с единомышленниками. Нет у вас там друзей-сантехников?
У меня есть друг, бывший министр. Ну, нет, мы встречаемся, почему? Как правило, у меня друзья, конечно, вишерские. Я все-таки в Перми, у меня не так уж много друзей осталось. Во-первых, мы со всем курсом дружим. У нас, вот, на удивление, такой дружный курс студенческий оказался, что мы постоянно встречаемся. Вот. А так, ну, что я после концертов? Я отдыхаю, я строю дом. Я дом строю, строю дом.
Баню?
Да, баня. Баня уже готова, уже год мы паримся. Так что...
Своими руками?
Мы с Машей две такие парные души, мы любим баньку. Я вырос в Красновишерске, у нас район такой был, назывался он «Лагерь». Там действительно лагерь был в свое время, зона. И вот у нас была своя баня. Там же были такие домики финские. И ни у кого не было бань своих, частных. И мы все ходили в баню. Вот. Поэтому я к венику привык, наверное, где-то лет с 12, с 13 я уже знал, что такое парная. Я без бани не могу вообще.
А еще какие увлечения у Александра Сумишевского?
Ну, я вот уже сказал тебе, что я люблю очень строительным делом сейчас заниматься.
Ну, это хобби последнего времени. Ну,
баня, грибник, оформление.
Например, только Красновишерск, да. Рыбалка, грибы, я грибы ягоды.
Да, грибы я люблю. Рыбалку нет, рыбалку не люблю. Там комары кусают.
Последний вопрос, наверное, буквально заканчивается наше эфирное время. Я так понимаю, что на пенсию вы не собираетесь. И вообще слово «пенсия» к людям творческим неприменимо. Заслуженного отдыха как такового здесь нет.
А говорят, уже скоро нельзя будет работать пенсионером.
Не слышал ничего подобного. По части там творческих профессий, как минимум.
Я уже на пенсии.
В бухгалтерии сидеть нельзя вам будет. Это точно, да.
А халтурить втихаря можно будет, да?
Ну, эти проекты, вот, например, я вот реально был очень удивлен, потому что к творчеству и наследию творческому, как бы к нему не относились другие люди, там, допустим, Наговицына, отношусь очень уважительно, знаю, что у него очень много поклонников, и что вы были с ним знакомы.
Ну да. Сережа, я делал его первый концерт в ДК Солдатова. Ну, жизнь идет вперед, все как бы меняется. Все. И сегодня нет. Чего так жаловаться-то? Все в порядке. Вот вчера звонок. Завод в Сочи. Пожалуйста, вот приезжайте в Сочи. Будет международный фестиваль. Такая какая-то там премия, я сейчас не могу вспомнить. Как-то она называется. Циркового искусства. И вот там будет гала-концерт. И вот у них тоже есть планы меня задействовать как шпрехштальмейстера.
Согласитесь?
Наверное, соглашусь. Поеду, а что нет-то?
А действительно, почему
нет? В Москву слетать можно, там костюм пошьют.
С отливом.
Тексты посмотрим, получим.
Спасибо большое. Александр Сумишевский, известный пермский актер, конферансье, штрех.
Шталмейстер.
Большое вам спасибо, что вы нашли время. Очень рад был с вами вновь пообщаться.
Спасибо, Артем.
До свидания, дорогие.
Всего доброго.